1497 год. Доселе царь Казанский верно исполнял обязанность нашего присяжника, но, угождая Иоанну, теснил подданных и был ненавидим вельможами, которые тайно предлагали владетелю шибанскому Мамуку избавить их от тирана. Магмед Аминь, узнав о том, требовал защиты в Москве, и государь прислал к нему воеводу, князя Рипаловского, с сильную ратью. Изменники бежали. Мамук удалился от пределов казанских, все было тихо и спокойно. Магмед Аминь отпустил Рипаловского, но через месяц сам явился в Москве с вестью, что Мамук, внезапно изгнав его, царствует в Казани. Сей новый царь умел только грабить. Жадный к богатству, отнимал у купцов товары, у вельмож сокровища и посадил в темницу главных своих доброжелателей, которые предали ему Казань, изменив Магмед Аминю. Он хотел завоевать городок Арский, не взял его и не мог уже возвратиться в Казань, где граждане стояли на стенах с оружием, велев сказать ему, что им не надобен царь-разбойник. Мамук ушел во свояси, а вельможи казанские отправили посольство к Иоанну, смиренно извиняясь перед ним, но виня и Магмед Аминя в несносных для народа утеснениях. «Хотим иметь иного царя от руки твоей», — говорили они. «Дай нам второго Ибрагимова сына Абдул-Литифа». Иоанн согласился и послал сего меньшего пасынка Менглигереева в Казань, где князья Симеон Данилович Холмский и Федор Палецкий возвели его на царство, заставив народ присягнуть в верности к российскому монарху. Чтобы удовольствовать и Магмед Аминя, великий князь дал ему в поместье Каширу, Серпухов и Хатунь, к бедствию жителей, коим он сделался ненавистен своим алчным корыстолюбием и злобным нравом. Сие происшествие могло обеспокоить Нурсултан, жену Менглигерееву. Иоанн дал ей знать о том в самых ласковых выражениях, уверяя, что Казань всегда будет собственностью ее рода. Благодаря великого князя она уведомляла его о своем возвращении из Мекки и намерении ехать в Россию для свидания с сыновьями. Менглигерей прислал Иоанну в дар яхонтовый перстень Магомета II и старался утвердить султана Баязета в благосклонном к нам расположении. Хотя посол турецкий и не доехал до Москвы, однако ж Иоанн решился тогда отправить своего в Константинополь, чтобы изъявить признательность султану за его добрые намерения, и поручил сие дело Михаилу Андреевичу Плещееву. Хан Крымский дал ему письма и вожатых. Целью посольства было доставить нашим купцам безопасность и свободу в торговле с областями султанскими. По крайней мере, в бумагах оного не упоминается ни о чем ином. Сказано только, чтобы Плещеев в изъявлениях Иоаннова дружества к Баязету и к юному сыну его, Магмеду Шихзаде, кафинскому султану, строго наблюдал достоинство великого князя, чтобы правил им поклон стоя, не на коленях, и никому из других послов не уступал места, чтобы говорил речь единственно султану, а не пашам и прочее. Плещеев, исполняя в точности наказ государев, своей гордостью удивил двор баязетов. Обласканный пашами в Константинополе и слыша, что его на другой день представят султану, он не хотел ехать к ним на обед, не взял их даров, которые состояли в драгоценной одежде, ни 10 000 оттаманских денег, назначенных ему на содержание, и сказал присланному от них чиновнику: «Мне с пашами нет речи, их платье не надену, денег не хочу, буду говорить только с султаном». Однако ж Баязет отпустил Плещеева с ласковую ответную грамотою и сделал все, чего требовал Иоанн в рассуждении наших купцов. «Государь российский», — писал он к Менглигерею, — «с коим искренно желаю быть в любви, прислал ко мне какого-то невежду. Для сего не посылаю с ним моих людей в Россию, опасаясь, чтобы их там не оскорбили. Уважаемый от востока до запада, не хочу подвергнуть себя такому стыду. Пусть сын мой, правитель Кафы, сносится с Иоанном». Но, соблюдая учтивость, Баязет не жаловался самому великому князю на его посла и писал к нему следующее: «Ты от чистого сердца прислал доброго мужа к моему порогу. Он видел меня и вручил мне твою грамоту, которую я приложил к своему сердцу, видя, что желаешь быть нам другом. Послы и гости твои доездят часто в мою землю. Они увидят и скажут тебе нашу правду, равно как и сей, едущий назад в свое отечество. Дай Бог, чтобы он благополучно возвратился с нашим великим поклоном и к тебе, и ко всем друзьям твоим, ибо кого ты любишь, того и мы любим. Столь мирно и дружелюбно началось государственное сношение России с атаманской державой. Ни та, ни другая не могла предвидеть, что судьба готовит их к ужасному взаимному противоборству, коему надлежало решить падение магометанских царств в мире и первенство христианского оружия. 1498 год. Плещеев возвратился в Москву тогда, когда двор вельможи и народ были ужасным образом волнуемы происшествиями, горестными для Иоаннова сердца. Мы видели, что с XV века установилось новое право наследственное в России, по коему уже не братья, а сыновья были преемниками великокняжеского достоинства. Но кончина старшего Иоаннова сына произвела вопрос: кому быть наследником государства, внуку ли Дмитрию или Василию Иоанновичу? Великий князь колебался. Бояре думали разно. Одни доброходствуя Елене и юному сыну ее, другие Софии и Василию. Первых было гораздо более, отчасти по любви, которую все имели к великодушному отцу Дмитриеву, отчасти и потому, что мать его окружали только россияне. Софию же многие греки, неприятные нашим вельможам. Друзья Еленины утверждали, что Дмитрий естественным образом наследовал право своего родителя на великое княжение. А Софиины доброжелатели ответствовали, что внук не может быть предпочтен сыну, и какому, происшедшему от крови императоров греческих. София и Елена, обе хитрые, честолюбивые, ненавидели друг друга, но соблюдали наружную пристойность. Великая княгиня Рязанская Анна гостила тогда в Москве у брата, равно ласкаемая его супругою и невесткою. Он мог еще наслаждаться семейственными удовольствиями, продержал сестру несколько месяцев, склонил ее выдать дочь за князя Федора Ивановича Бельского и с любовью отпустил в Рязань, где надлежало быть свадьбе. Скоро по отъезде Анны донесли государю о важном заговоре. Дьяк Федор Стромилов уверил юного Василия, что родитель его хочет объявить внука наследником. Сей дьяк и некоторые безрассудные молодые люди предлагали Василию погубить Дмитрия, уйти в Вологду и захватить там казну государеву. Они втайне умножали число своих единомышленников и клятвою обязались усердно служить сыну против отца и государя. Иоанн, узнав о том, воспылал гневом. Обвиняемых взяли в допрос, пытали и, вынудив от них признание, казнили на Москве-реке. Дьякам Стромилову и Гусеву, князю Ивану Палецкому и Скрябину отсекли голову. Афанасию Еропкину и Поярку — ноги, руки и голову. Многих иных детей боярских посадили в темницу и к самому Василию приставили во дворце стражу. Гнев Иоанна впал и на Софию. Ему сказали, что к ней ходят мнимые колдуньи с зельем. Их схватили, обыскали и ночью утопили в Москве-реке. С того времени государь не хотел видеть супруги, подозревая, кажется, что она мыслила отравить ядом невестку Елену и Дмитрия. В всем случае наместник московский князь Иван Юрьевич и воевода Симеон Рипаловский действовали явно как ревностные друзья Иоаннова внука и недоброжелатели Софиины. Елена торжествовала. Великий князь немедленно назвал ее сына своим преемником и возложил на него венец мономахов. Искони духовные российские пастыри благословляли государя при восшествии их на престол, и сей обряд совершался в церкви. Но древние летописцы не сказывают ничего более. Здесь в первый раз видим царское венчание, описанное со всеми любопытными обстоятельствами. В назначенный день государь, провождаемый всем двором, боярами и чиновниками, ввел юного 15-летнего Дмитрия в соборную церковь Успения, где митрополит с 5 епископами, многими архимандритами, игуменами, пел молебен Богоматери и чудотворцу Петру. Среди церкви возвышался амвон с 3 седалищами для государя, Дмитрия и митрополита. Близ всего места лежали на столе венец и бармы мономаховы. После молебна Иоанн и митрополит сели. Дмитрий стоял пред ними на вышней степени амвона. Иоанн сказал: «Отче митрополит, издревле государи предки наши давали великое княжество первым сынам своим. Я также благословил он им моего первородного Иоанна. Но по воле Божией его не стало. Благословляю ныне внука Дмитрия, его сына, при себе и после себя великим княжеством Владимирским, Московским, Новогородским. И ты, отче, дай ему благословение». Митрополит велел юному князю ступить на амвон, встал, благословил Дмитрия крестом и, положив руку на главу его, громко молился. «Да Господь, Царь царей, от святого жилища своего благоволит воззреть с любовью на Димитрия, да сподобит его помазать и сиелием радости, приять силу свыше, венец и скипетр царствия, да воссядет юноша на престол правды, оградится всеоружием святого духа и твердую мышцу покорит народы варварские, да живет в сердце его добродетель, вера чистая и правосудие». Тут два архимандрита подали бармы. Митрополит, ознаменовав Димитрия крестом, вручил их Иоанну, который возложил он и на внука. Митрополит тихо произнес следующее: «Господи Вседержителю и Царю веков, всеземный человек, Тобою Царем сотворенный, преклоняет главу в молении к Тебе, Владыке мира. Храни его под кровом своим. Правда и мир досияют во дни его. Доживем с ним тихо и покойно в чистоте душевной». Архимандриты подали венец, Иоанн взял его из рук первосвятителя и возложил на внука. Митрополит сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Читали Ектению и молитву Богоматери. Великий князь и митрополит сели на своих местах. Архидиакон Самвона возгласил многолетие обоим государям. За ним лик священников и диаконов. Митрополит встал и вместе с епископами поздравил деда и внука. Также сыновья государевы, бояре и все знатные сановники. В заключении Иоанн сказал юному князю: «Внук Димитрий, я пожаловал и благословил тебя великим княжеством, а ты имей страх Божий в сердце, люби правду, милость и пекись о всем христианстве». Великие князья сошли с Амвона. После обедни Иоанн возвратился в свой дворец, а Димитрий в венце и в бармах, провождаемый всеми детьми государевыми, кроме Василия, и боярами, ходил в собор Архангела Михаила и Благовещения, где сын Иоаннов Юрий осыпал его в дверях золотыми и серебряными деньгами.